Добрый день. Предлагаем вам выполнить экзаменационное задание по русскому языку в части слушания. В течение 2 минут прочитайте текст первого задания. Слушайте текст дважды и выполняйте задание.
Над темой искусства всегда интересно размышлять. В этом интервью Михаил Камашко, редактор, журналист, искусствовед, расскажет, какие художественные направления были свойственны разным эпохам и что нужно делать, чтобы получить удовольствие от искусства. Михаил, какое оно, современное искусство?
В современном искусстве все равны. То есть все музыканты – это музыканты, все художники – это художники. Это напоминает соревнования, где каждому просто за участие дают грамоту, кубок и говорят, какой он молодец, при этом не делая турнирных таблиц. Мы живем в эпоху метамодерна, для которого характерна осцилляция, колебания как некое движение, изменение. Это можно сравнить с колебанием маятника, который, достигнув одного края, устремляется в противоположный, обеспечивая тем самым непрерывное движение и обновление.
Значит, современное искусство восходит к модернизму, или оно полное противоречие этому направлению?
Если восходит, значение имеет свои корни, то современное искусство имеет свои корни во всех арт-процессах и направлениях, которые существовали раньше. Поэтому современное искусство восходит к классицизму, и к барокко, и к античности, и к возрождению, и к модернизму. Является ли современное искусство модерном? Нет.
Какие работы свойственны современному художнику?
Современный художник может делать все, что угодно. Но всегда можно выделить главное художественное направление для эпохи. Если в XIX веке это были романы, в XX веке это, безусловно, был кинематограф, самое актуальное искусство, то для первых 20 лет 21 века, я думаю, это сериалы.
Почему сериалы?
В сериалах сочетается все. Люди искусства. Большие режиссеры, киношные операторы, актеры. Плюс это синкретическое искусство. Оно сочетает в себе и живопись, декорации, костюмы, и литературу. Написание сценариев, построение диалогов и музыку. С одной стороны, сериалы – это настоящий арт. С другой – то искусство, которое делается массово на продажу и которое принимается зрителем. Это не концептуальная работа, которую мало кто увидит и оценит. И в то же время это не дешевое нечто, которое делается лишь на потеху публики.
Обязательно ли знать историю искусства или достаточно прочтения брошюр к выставкам, чтобы понять идею работы?
Брошюра поможет только понять то, что выставлено на выставке в определенный период – но может также и запутать зрителя. Один из признаков хорошего искусства в том, что оно работает на многих уровнях. На наивном уровне зритель может поразиться и прочувствовать на уровне эмоций. Чем больше у зрителя знаний и насмотренности, тем больше интертекста и отсылок он понимает и имеет навык сравнения.
Что нужно для понимания искусства?
То, что действительно нужно для понимания искусства – открытое сознание. Чтобы получить результат от искусства, нужно самому поработать эмоционально и интеллектуально. Искусство – это соавторство художника и смотрящего. Оно ожидается на соприкосновении двух этих сознаний.
Важна ли техника и качество выполнения работы, если в контексте современного искусства идея стоит на первом месте?
В наше время существует миф, что современные художники не умеют рисовать. Но не всегда это так. Все-таки художник без какой-либо выучки, опыта и мастерства вряд ли вольется в арт-процесс. Нельзя просто концептуально порождать искусство. И везде необходимо мастерство, упорство и труд, чтобы правильно рассказать и показать концепцию своей работы. Сейчас любой может назвать себя художником, и вообще кем угодно. Но будет ли он являться им? Арт-рынок, арт-дилеры, галеристы и другие художники решат, художник ты или нет.
Как же отделить искусство от неискусства?
Еще со времен постмодерна существует такой метод. Как отделить искусство от неискусства? Он не философский, а материальный, и состоит из трех пунктов. Первый пункт – все, что выглядит как искусство, является искусством. Второй пункт – все, что находится в месте, где обычно находятся арт-объекты, является искусством. Третий пункт – все, что продается и покупается, как искусство, является искусством. Если три пункта соблюдены, то перед вами искусство, а его автор – художник.
Когда вы в последний раз испытывали катарсис от увиденной работы и испытывали ли когда-либо?
Я бы не сказал, что испытывал целую бурю эмоций от какой-то работы в античном понимании катарсиса, как это было в Древней Греции, где после увиденной драмы человек рыдал, и вся его жизнь переворачивалась. Для меня катарсис – это духовное очищение, некое эмоциональное бурление, после которого приятное ощущение внутри. Катарсис можно испытать не только от великих и серьезных произведений. Сейчас же мы постоянно потребляем арт разного вида и разных уровней, поэтому вполне можно испытать легкие, несложные и даже непозитивные эмоции. К тому же, зрителю нужно сделать свою часть работы по сотворчеству для испытания сильного катарсиса.
У вас есть минута для выполнения задания.
Над темой искусства всегда интересно размышлять. В этом интервью Михаил Камашко, редактор, журналист, искусствовед, расскажет, какие художественные направления были свойственны разным эпохам и что нужно делать, чтобы получить удовольствие от искусства. Михаил, какое оно, современное искусство?
В современном искусстве все равны. То есть все музыканты – это музыканты, все художники – это художники. Это напоминает соревнования, где каждому просто за участие дают грамоту, кубок и говорят, какой он молодец, при этом не делая турнирных таблиц. Мы живем в эпоху метамодерна, для которого характерна осцилляция, колебания как некое движение, изменение. Это можно сравнить с колебанием маятника, который, достигнув одного края, устремляется в противоположный, обеспечивая тем самым непрерывное движение и обновление.
Значит, современное искусство восходит к модернизму, или оно полное противоречие этому направлению?
Если восходит, значение имеет свои корни, то современное искусство имеет свои корни во всех арт-процессах и направлениях, которые существовали раньше. Поэтому современное искусство восходит к классицизму, и к барокко, и к античности, и к возрождению, и к модернизму. Является ли современное искусство модерном? Нет.
Какие работы свойственны современному художнику?
Современный художник может делать все, что угодно. Но всегда можно выделить главное художественное направление для эпохи. Если в XIX веке это были романы, в XX веке это, безусловно, был кинематограф, самое актуальное искусство, то для первых 20 лет 21 века, я думаю, это сериалы.
Почему сериалы?
В сериалах сочетается все. Люди искусства. Большие режиссеры, киношные операторы, актеры. Плюс это синкретическое искусство. Оно сочетает в себе и живопись, декорации, костюмы, и литературу. Написание сценариев, построение диалогов и музыку. С одной стороны, сериалы — это настоящий арт. С другой — то искусство, которое делается массово на продажу и которое принимается зрителем. Это не концептуальная работа, которую мало кто увидит и оценит. И в то же время это не дешевое нечто, которое делается лишь на потеху публики.
Обязательно ли знать историю искусства или достаточно прочтения брошюр к выставкам, чтобы понять идею работы?
Брошюра поможет только понять то, что выставлено на выставке в определенный период, но может также и запутать зрителя. Один из признаков хорошего искусства в том, что оно работает на многих уровнях. На наивном уровне зритель может поразиться и прочувствовать на уровне эмоций. Чем больше у зрителя знаний и насмотренности, тем больше интертекста и отсылок он понимает, имеет навык сравнения.
Что нужно для понимания искусства?
То, что действительно нужно для понимания искусства – открытое сознание. Чтобы получить результат от искусства, нужно самому поработать эмоционально и интеллектуально. Искусство – это соавторство художника и смотрящего. Оно ожидается на соприкосновении двух этих сознаний.
Важна ли техника и качество выполнения работы, если в контексте современного искусства идея стоит на первом месте?
В наше время существует миф, что современные художники не умеют рисовать. Но не всегда это так. Все-таки художник без какой-либо выучки, опыта и мастерства вряд ли вольется в арт-процесс. Нельзя просто концептуально порождать искусство. И везде необходимо мастерство, упорство и труд, чтобы правильно рассказать и показать концепцию своей работы. Сейчас любой может назвать себя художником, и вообще кем угодно. Но будет ли он являться им? Арт-рынок, арт-дилеры, галеристы и другие художники решат, художник ты или нет.
Как же отделить искусство от неискусства?
Еще со времен постмодерна существует такой метод. Как отделить искусство от неискусства? Он не философский, а материальный и состоит из трех пунктов. Первый пункт – все, что выглядит как искусство, является искусством. Второй пункт – все, что находится в месте, где обычно находятся арт-объекты, является искусством. Третий пункт – все, что продается и покупается как искусство, является искусством. Если три пункта соблюдены, то перед вами искусство, а его автор – художник.
Когда вы в последний раз испытывали катарсис от увиденной работы и испытывали ли когда-либо?
Я бы не сказал, что испытывал целую бурю эмоций от какой-то работы в античном понимании катарсиса, как это было в Древней Греции, где после увиденной драмы человек рыдал, и вся его жизнь переворачивалась. Для меня катарсис – это духовное очищение, некое эмоциональное бурление, после которого приятное ощущение внутри. Катарсис можно испытать не только от великих и серьезных произведений. Сейчас же мы постоянно потребляем арт разного вида и разных уровней, поэтому вполне можно испытать легкие, несложные и даже непозитивные эмоции. К тому же, зрителю нужно сделать свою часть работы по сотворчеству для испытания сильного катарсиса.
У вас есть минута для завершения работы. В течение 2 минут прочитайте текст второго задания. слушайте текст дважды и выполняйте задание.
Уже через несколько десятков лет мир может измениться до неузнаваемости благодаря развитию нанотехнологий. Мировая экономика будет работать по совершенно иным принципам. Катастрофические сюжеты, описанные писателями-фантастами, могут стать реальностью. Разработки в области нанотехнологий уже сегодня активно применяются, например, в медицине и промышленности. Лидерами в области инвестиций в наноразработки являются США, Евросоюз, Япония и Китай. Эксперты, изучающие развитие нанотехнологий, прогнозируют максимальную информационную открытость и отсутствие границ между отраслями и компаниями в сфере инноваций. Экономика нанотехнологий поставит ученых, изобретателей, творческих людей на высшей ступени социальной иерархии. Одна из сфер, где нанотехнологии способны произвести настоящую революцию – медицина и биотехнологии. Революция станет возможной благодаря созданию молекулярных и атомарных нанороботов. Нанороботы будут способны проникать в организм человека и производить там необходимые действия. В результате продолжительность жизни человека может серьезно вырасти, появится возможность омоложения организма. Человечество может получить лекарства от всех существующих болезней. По разным оценкам, подобные достижения наномедицины могут стать реальностью через 40-50 лет. Нанотехнологии способны полностью изменить жизнь человека и привычные окружающие его вещи. Если сегодня человечество привыкло к стремительному прогрессу в области интернет-технологий, то, например, совершенно другой в будущем может оказаться одежда. Уже сейчас в США созданы модели одежды, содержащие в волокнах ткани заряженные наночастицы. Они защищают человека от простуды, гриппа, смога, загрязнений. Такая одежда не требует стирки. Правда, пока она не может быть использована в массовой промышленности. Один квадратный метр новой ткани стоит около 10 тысяч долларов. Гипотетически, нанотехнологии могут вывести человеческий разум на совершенно новый уровень развития. Потенциал нанотехнологий способствовал появлению нового философского направления – трансгуманизма, согласно которому современный человеческий вид – Homo sapiens, человек разумный – является не вершиной, а одним из звеньев эволюции. Новые люди смогут освоить космическое пространство, заселить другие планеты и получить бессмертие. Нанотехнологии несут и множество рисков для человечества. Это уже не фантастика, а вполне реальные перспективы, которых опасаются правительства ряда стран, призывая к ограничению развития нанотехнологий. Сегодня наука продвинулась далеко вперед. Эксперты в области нанотехнологий предупреждают, что человечеству стоит всерьез задуматься над тем, стоит ли выпускать джин из бутылки. Самые серьезные риски развития нанотехнологий связаны с нанороботами, которые пока находятся в стадии разработки. Особенно опасны самореплицирующиеся, способные к самостоятельному размножению нанороботы. Об их опасности серой слизи написал американский ученый Эрик Дрекслер в своей книге «Машины созидания». Именно Эрик Дрекслер ввел понятие о молекулярных роботах. Это было в середине 80-х годов прошлого века. Даже если заложить в каждого наноробота три закона робототехники Айзека Азимова, то все равно остается вероятность, что нанороботы начнут создавать новые копии самих себя уже без соблюдения этих законов.
У вас есть минута для выполнения задания.
Уже через несколько десятков лет мир может измениться до неузнаваемости благодаря развитию нанотехнологий. Мировая экономика будет работать по совершенно иным принципам. Катастрофические сюжеты, описанные писателями-фантастами, могут стать реальностью. Разработки в области нанотехнологий уже сегодня активно применяются, например, в медицине и промышленности. Лидерами в области инвестиций в наноразработки являются США, Евросоюз, Япония и Китай. Эксперты, изучающие развитие нанотехнологий, прогнозируют максимальную информационную открытость и отсутствие границ между отраслями и компаниями в сфере инноваций. Экономика нанотехнологий поставит ученых, изобретателей, творческих людей на высшей ступени социальной иерархии. Одна из сфер, где нанотехнологии способны произвести настоящую революцию – медицина и биотехнологии. Революция станет возможной благодаря созданию молекулярных и атомарных нанороботов. Нанороботы будут способны проникать в организм человека и производить там необходимые действия. В результате продолжительность жизни человека может серьезно вырасти, появится возможность омоложения организма. Человечество может получить лекарства от всех существующих болезней. По разным оценкам, подобные достижения наномедицины могут стать реальностью через 40-50 лет. Нанотехнологии способны полностью изменить жизнь человека и привычные окружающие его вещи. Если сегодня человечество привыкло к стремительному прогрессу в области интернет-технологий, то, например, совершенно другой в будущем может оказаться одежда. Уже сейчас в США созданы модели одежды, содержащие в волокнах ткани заряженные наночастицы. Они защищают человека от простуды, гриппа, смога, загрязнений. Такая одежда не требует стирки. Правда, пока она не может быть использована в массовой промышленности. Один квадратный метр новой ткани стоит около 10 тысяч долларов. Гипотетически, нанотехнологии могут вывести человеческий разум на совершенно новый уровень развития. Потенциал нанотехнологий способствовал появлению нового философского направления – трансгуманизма, согласно которому современный человеческий вид – Homo sapiens, человек разумный – является не вершиной, а одним из звеньев эволюции. Новые люди смогут освоить космическое пространство, заселить другие планеты и получить бессмертие. Нанотехнологии несут и множество рисков для человечества. Это уже не фантастика, а вполне реальные перспективы, которых опасаются правительства ряда стран, призывая к ограничению развития нанотехнологий. Сегодня наука продвинулась далеко вперед. Эксперты в области нанотехнологий предупреждают, что человечеству стоит всерьез задуматься над тем, стоит ли выпускать джина из бутылки. Самые серьезные риски развития нанотехнологий связаны с нанороботами, которые пока находятся в стадии разработки. Особенно опасны самореплицирующиеся, способные к самостоятельному размножению нанороботы. Об их опасности серой слизи написал американский ученый Эрик Дрекслер в своей книге «Машины созидания». Именно Эрик Дрекслер ввел понятие о молекулярных роботах. Это было в середине 80-х годов прошлого века. Даже если заложить в каждого наноробота три закона робототехники Айзека Азимова, то все равно остается вероятность, что нанороботы начнут создавать новые копии самих себя уже без соблюдения этих законов.
У вас есть минута для завершения работы. В течение 2 минут прочитайте текст 3-го задания. слушайте текст дважды и выполняйте задание.
Как искусство влияет на наш мозг? Почему всех детей нужно учить музыке? И чем те, кто умеет играть на инструментах, отличаются от остальных людей? Мозг и то, что он делает, больше всего похожи на музыку, а точнее на джем-сейшн – джазовые импровизации. Все участники событий – нейроны или сгустки нейронов. У каждого есть свое место жительства. Но когда им нужно выполнить задачу, они собираются вместе и начинают играть. Наш мозг – невероятный инструмент с миллиардом клавиш. На нем нужно учиться играть, и на это уходит много времени и сил. Звуковая волна попадает в ухо. Это только физический сигнал. Но когда он добирается до мозга, то становится музыкой. Но только в том случае, если воспринимающий знает, что это такое, и если он подготовлен. Музыка – один из сложнейших языков, подчиненных рациональной регламентации. Она имеет свою семантику, но внесюжетную. Обычно считается, что хорошо мыслит тот, кто мыслит логически. Это верно, но до некоторых пор. Логика – хорошая вещь, но она может стать препятствием для нового знания. Музыка – сложнейший язык, помогающий мыслить алогично и находить нетривиальные решения. Как известно, Эйнштейн играл на скрипке и утверждал, что если бы не стал физиком, то был бы музыкантом. Он говорил: «Интуиция – священный дар, разум – покорный слуга». Искусство – загадочная вещь. Оно отвечает на вопросы, которые еще не задали, и сильно опережает науку и реальные события. У творцов действительно другой мозг. Данные томографов показывают, что некоторые его части у них работают более активно, чем у остальных людей. Известно, что люди, которые говорят больше, чем на одном языке, и те, кто занимается музыкой, отодвигают болезнь Альцгеймера на несколько лет. Если вы хотите сохранить свой ум в рабочем состоянии, то голова должна постоянно и тяжело работать. Каждого маленького ребенка нужно учить музыке, потому что это тонкая, изысканная настройка нейронной сети. И неважно, станет он профессионалом или нет. Музыка учит обращать внимание на детали. Какой звук выше, а какой ниже, какой короче, а какой длиннее. Это подготовка к чтению, письму, дальнейшей сложной когнитивной работе. В некотором смысле это инвестиция в свою старость. Когда человек играет на фортепиано, правая его рука выполняет одну работу, левая – совершенно другую. И это страшное напряжение для мозга. У людей, которые играют на скрипке, та часть мозга, которая отвечает за моторику руки со смычком, в два раза больше, чем та, которая отвечает за сторону, на которой держит инструмент. То есть мозг развивает те части, которые заняты делом. Обучение физически меняет мозг, влияет на качество нейронов, толщину коры, объем серого вещества. Музыка – это очень сложная когнитивная деятельность. Александр Пятигорский писал: «Мысль держится, пока мы не забываем ее держать. Думать вообще сложно. Мысль так и норовит от тебя убежать. Чтобы держать мысль, нужны огромные силы, как и для того, чтобы напряженно, внимательно слушать сложную музыку, нужно сконцентрироваться в одной точке». Музыка – это одно из самых важных человеческих умений. И по-прежнему до конца непонятно, что это такое. И мы должны беречь ее, холить и лелеять.
У вас есть минута для выполнения задания.
Как искусство влияет на наш мозг? Почему всех детей нужно учить музыке? И чем те, кто умеет играть на инструментах, отличаются от остальных людей? Мозг и то, что он делает, больше всего похожи на музыку, а точнее на джем-сейшн – джазовые импровизации. Все участники событий – нейроны или сгустки нейронов. У каждого есть свое место жительства. Но когда им нужно выполнить задачу, они собираются вместе и начинают играть. Наш мозг – невероятный инструмент с миллиардом клавиш. На нем нужно учиться играть, и на это уходит много времени и сил. Звуковая волна попадает в ухо. Это только физический сигнал. Но когда он добирается до мозга, то становится музыкой. Но только в том случае, если воспринимающий знает, что это такое, и если он подготовлен. Музыка – один из сложнейших языков, подчиненных рациональной регламентации. Она имеет свою семантику, но внесюжетную. Обычно считается, что хорошо мыслит тот, кто мыслит логически. Это верно, но до некоторых пор. Логика – хорошая вещь, но она может стать препятствием для нового знания. Музыка – сложнейший язык, помогающий мыслить алогично и находить нетривиальные решения. Как известно, Эйнштейн играл на скрипке и утверждал, что если бы не стал физиком, то был бы музыкантом. Он говорил: «Интуиция – священный дар, разум – покорный слуга». Искусство – загадочная вещь. Оно отвечает на вопросы, которые еще не задали, и сильно опережает науку и реальные события. У творцов действительно другой мозг. Данные томографов показывают, что некоторые его части у них работают более активно, чем у остальных людей. Известно, что люди, которые говорят больше, чем на одном языке, и те, кто занимается музыкой, отодвигают болезнь Альцгеймера на несколько лет. Если вы хотите сохранить свой ум в рабочем состоянии, то голова должна постоянно и тяжело работать. Каждого маленького ребенка нужно учить музыке, потому что это тонкая, изысканная настройка нейронной сети. И неважно, станет он профессионалом или нет. Музыка учит обращать внимание на детали. Какой звук выше, а какой ниже, какой короче, а какой длиннее. Это подготовка к чтению, письму, дальнейшей сложной когнитивной работе. В некотором смысле это инвестиция в свою старость. Когда человек играет на фортепиано, правая его рука выполняет одну работу, левая – совершенно другую. И это страшное напряжение для мозга. У людей, которые играют на скрипке, та часть мозга, которая отвечает за моторику руки со смычком, в два раза больше, чем та, которая отвечает за сторону, на которой держит инструмент. То есть мозг развивает те части, которые заняты делом. Обучение физически меняет мозг, влияет на качество нейронов, толщину коры, объем серого вещества. Музыка – это очень сложная когнитивная деятельность. Александр Пятигорский писал: «Мысль держится, пока мы не забываем ее держать. Думать вообще сложно. Мысль так и норовит от тебя убежать. Чтобы держать мысль, нужны огромные силы, как и для того, чтобы напряженно, внимательно слушать сложную музыку, нужно сконцентрироваться в одной точке». Музыка – это одно из самых важных человеческих умений, и по-прежнему до конца непонятно, что это такое, и мы должны беречь ее, холить и лелеять.
У вас есть минута для завершения работы.